говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Израильские войска продолжают операцию в Иерихоне. Слободан Милошевич может быть похоронен в Сербии, заявил Войслав Каштуница. В Москве и других городах активисты «Яблоко» провели акцию против политики Путина. В секторе Газа похищены несколько иностранцев в ответ на штурм израильскими войсками палестинской тюрьмы в Иерихоне на западном берегу Иордана. Корреспондент Радио Свобода сообщает о нападениях на британские и американские образовательные центры. Израильские войска продолжают осаду тюрьмы. Сообщается, что 150 охранников и заключенных сдались израильтянам. В перестрелке был убит по меньшей мере один палестинец. Цель операции – арест заключенных, обвиняемых в убийстве в 2001 году министра туризма Израиля. Палестинские власти ранее объявили о намерении освободить их. Прямой эфир из Израиля сразу после выпуска новостей. Всемирная организация здравоохранения подтвердила диагноз птичий грипп у 3 человек, умерших в Азербайджане. Из Баку передает корреспондент Радио Свобода Юлчин Таироглу.
Анализы крови 3 жителей Солянского района Азербайджана, проведенные в лаборатории по диагностике птичьего гриппа, подтвердили их гибель от этого опасного вируса. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Азербайджана. Анализы были проведены в новой лаборатории, доставленной в Баку по линии Всемирной организации здравоохранения. В то же время первичные анализы не подтвердили наличие этого вируса в крови 6 других жителей Солянского района, которые также были госпитализированы с подозрением на птичий грипп. Пока не сообщаются о результатах анализа крови еще одного человека, умершего в последние дни. Министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев заявил журналистам, что во всех районах страны созданы штабы, которые ведут мониторинг и сразу же обследуют лиц с подозрением на птичий грипп. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что никакое давление извне не заставит его страну отказаться от собственной ядерной программы. В Нью-Йорке представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, США, Великобритании, Франции, России и Китая продолжают обсуждать проблему Ирана, пока им не удалось согласовать проект резолюции, говорит госсекретарь США Кондолиза Райс.
Иран пока ничего не сделал, чтобы продемонстрировать миру. Ему не следует противостоять Совету Безопасности ООН. Я абсолютно уверена, мы выработаем нужный механизм, чтобы выразить солидарность международного сообщества в этом вопросе.
Сказал госсекретарь США. Премьер-министр Сербии Войслав Каштуница заявил, что экс-президент Югославии Слободан Милошевич может быть похоронен в Сербии. Ранее сербское правительство отвергло возможность проведения церемонии государственных похорон Милошевича. Суд в Белграде приостановил действие ордера на арест вдовы Милошевича Мирьяны Маркович, чтобы она смогла присутствовать на похоронах мужа. Ей, однако, предписано сдать по прибытии в Белград паспорт и явиться в суд. Сын Милошевича Марка прибыл в Гаагу, чтобы забрать тело отца, скончавшегося в субботу в тюрьме международной. Народного трибунала, судившего его по обвинению в военных преступлениях. Репортажи из Гааги и Белграда в программе «Время свободы». МИД Белоруссии заявил о нецелесообразности приезда в Минск на выборы наблюдателей из Грузии. По словам генерального прокурора, они представляют угрозу для национальной безопасности Беларуси. Ранее Минск отказал наблюдателям из Латвии, Литвы, а также делегации от Европейского парламента. Во вторник в Беларуси началось досрочное голосование.
Граждане Украины осуждены за умышленное участие.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске 10 суток ареста получили 5 граждан Украины, задержанных во время встречи единого кандидата от демократической оппозиции Александра Миленкевича со своими избирателями, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Граждане Украины осуждены за умышленное участие в несанкционированной массовой акции и нарушение общественного порядка. 17-летний Тимур Литвин, а также задержанная во время прямого включения съемочная группа украинского 5-го канала, отпущены на свободу. Специальным заявлением Министерства иностранных дел Украины говорится, что безосновательное задержание граждан Украины в Белоруссии в последнее время приобретают системный характер. Кроме того, дипломатам посольства Украины не было немедленно предоставлена возможность встретиться с задержанными. К разным срокам административных арестов и крупным штрафам также приговорены 5 граждан Белоруссии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Международная амнистия и «Репортеры без границ» вслед за другими правозащитными организациями выразили обеспокоенность в связи с арестом 7 марта в Туркмении сотрудников «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Мерета Хамадова и Джамудурды Авезова. Правозащитники подчеркивают, что власти Туркмении должны сообщить о местонахождении журналистов и обеспечить их адвокатскую помощью.
Я считаю ситуацию очень тревожной, и мы считаем, что оба журналиста должны получить возможность продолжать свою работу. Они должны быть освобождены, а причины их задержания объяснены, поскольку, как мне известно, никто не был проинформирован о том, почему эти люди были арестованы.
Говорила представитель базирующегося в Вене Международного института прессы Дарла Орлова. А в Москве активисты молодежного отделения партии «Яблоко» провели акцию протеста против политики Владимира Путина. С подробностями Максим Ярошевский.
30 активистов молодежного «Яблока» с флагами и плакатами собрались на Пушкинской площади в Москве. В руках молодые люди держали лозунги «Уважайте Конституцию», «Долой власть чекистов», «Березовский, забери Путина в Лондон». Молодые яблочники уверены, в президенты нынешнего главу государства привел именно опальный ныне олигарх Борис Березовский, говорит лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин.
Мы напомнили обществу, да и самому Владимиру Путину, о его политических корнях. Корни эти заключаются в его связи с Борисом Березовским, который сам однажды признался, что познакомился с Путиным в 99 году, после чего они выпили водки и вперед президента. Это цитата из Березовского.
Из своего протеста молодые яблочники сделали театрализованное шоу. Один из активистов надел маску Бориса Березовского и заявил: «Вместе с Путиным мы выпили водки и вперед в президенты». Подобные антипутинские акции протеста молодых яблочников прошли в Санкт-Петербурге, Мурманске и Красноярске. В Екатеринбурге местные власти разрешения на пикет не выдали. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Беспорядки на палестинских территориях. Как взять ситуацию под контроль? Гаагский трибунал закрыл дело Слободана Милошевича в связи со смертью обвиняемого. Сколь эффективно международное правосудие? Дискуссия о реформе Организации Объединенных Наций. Есть ли будущее у комиссии по правам человека? Волнение студенческой молодежи в Париже. Можно ли говорить о повторении майских событий 68 года? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 14 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в середине дня неожиданно обострилась ситуация на палестинских территориях. Израильские военные взяли штурмом тюрьму в городе Иерихон на западном берегу реки Иордан, надеясь захватить видного палестинского деятеля. Его зовут Ахмед Саадат, он лидер Народного фронта освобождения Палестины. Израиль обвиняет его в причастности к убийству израильского министра в 2001 году. На линии прямого эфира с пражской студии «Радио Свобода» корреспондент нашего радио в Израиле Равшан Гусейнов. Добрый вечер. Равшан, почему Саадат сидит в палестинской тюрьме? И что это за тюрьма?
Это тюрьма в Иерихоне, в городе Иерихон, который находится на западном берегу Иордана. И по существующему соглашению между палестинцами и Израилем за содержанием заключенных, и там не только Саадат, там их 5 человек, за содержанием заключенных в Иерихоне должны были наблюдать британские и американские представители. Только с этим условием Израиль согласился на содержание убийц Зееви в палестинской тюрьме. Но на днях под давлением новой партии власти в палестинской автономии Хамас и Народного фронта освобождения Палестины, с которым Хамас ведет переговоры о вступлении в коалиционное правительство, глава автономии Махмуд Аббас согласился на освобождение убийц Зееви. В связи с этим во вторник утром иностранные наблюдатели покинули Иерихон, и почти сразу после этого израильские солдаты осадили тюрьму и потребовали выдачи этих заключенных для того, чтобы поместить их в израильскую тюрьму.
Вот только сейчас мы получили сообщение о том, что Саадат и 5 его сподвижников после сопротивления и замешательства согласились наконец сдаться израильским властям. Однако возникли беспорядки фактически по всему западному берегу, насколько это понятно по сообщениям информационных агентств. Равшан, скажите, пожалуйста, говорили о том, что сожгли британский культурный центр, так ли это?
Да, сообщается, что в секторе Газа палестинские боевики захватили несколько иностранцев в заложники. Требуют прекратить операцию в Иерихоне. Среди них 2 корейских журналиста, 2 учителя-австралийца и 1 американец. Также гражданка Франции и 1 сотрудник Красного Креста. А в городе Газа боевики подожгли здание британского образовательного учреждения «Британский совет». Атаковали представительство ЕС в Газе и несколько других иностранных учреждений. В связи с этим правительство Великобритании обратилось к своим гражданам с призывом немедленно покинуть палестинские территории.
Спасибо, Равшан Гусейнов, корреспондент Радио Свободы в Израиле. Сейчас на линии прямого эфира программы «Время свободы», Лондон, корреспондент нашего радио Наталья Голицына. Наталья, только что коллега из Израиля сказал нам о том, что эвакуируются британские подданные из западного берега. Вы можете подтвердить эти сообщения? Что говорит Foreign Office?
Андрей, добрый вечер. Примерно часа полтора назад министр иностранных дел Великобритании Джек Стро выступил в Палате общин парламента и прокомментировал всю ситуацию на Западном берегу, в частности в Иерихоне и на территории палестинской автономии в целом. Кстати, заявление это он сделал от имени британского правительства. Он назвал поджог здания британского совета в Газе и нападение на британские и американские учреждения, я цитирую его слова, ужасающими актами насилия, которые абсолютно неприемлемы. Кстати, Джек Стро объяснил, почему британское правительство вывело британских наблюдателей из тюрьмы в Иерихоне. Он сказал, что сделано это было только потому, что палестинская сторона не выполнила своих обязательств по обеспечению их безопасности и что в результате их жизни оказались под угрозой. Что же касается британских подданных, то Джек Стро отметил, что персонал британских учреждений и находившиеся на Западном берегу и в Газе британские подданные были предварительно эвакуированы, и, естественно, поэтому никто из них не пострадал.
Спасибо, Наталья Голицына, корреспондент Радио Свобода в Лондоне, с реакцией британских властей на события на Западном берегу. Мы внимательно следим за развитием событий. К сожалению, беспорядки на палестинских территориях продолжаются. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 14 марта. Сын бывшего президента Югославии Слободана Милошевича заявил, что сербские власти, вопреки официальным заверениям, препятствуют захоронению его отца в Белграде. Марко Милошевич сегодня прибыл в Гаагу, там он провел встречу с своими консультантами-юристами, и в эти часы решается вопрос о том, каким именно образом тело Милошевича будет доставлено для похорон и в какой именно город. Откроет тему корреспондент Радио Свобода в Голландии Софья Корниенко.
Сын Слободана Милошевича Марко прибыл в амстердамский аэропорт Схипхал во вторник днем. Попытка прилететь в понедельник вечером на частном самолете сорвалась. Частный экипаж отказался вести Марко Милошевича. За три дня, а именно таков срок действия нидерландской визы в случае смерти родственника, Марку Милошевичу необходимо решить, куда он повезет тело отца – в Белград или Москву. Скорее всего, экс-президент Югославии будет похоронен в российской столице. По словам Марко Милошевича, сербское руководство неофициально дало понять, что проведение похорон в Белграде нежелательно. Марко Милошевич.
Я вчера обратился к правительству Российской Федерации с просьбой, чтобы они разрешили, чтобы мы временно моего отца Слободана Милошевича похоронили в Москве. Ведь власти в Белграде это не разрешают. Они хотят избежать это мероприятие. Угрожают официально, неофициально, любым способом. Так что у нас другого выбора нет.
Утром во вторник завершился 4-летний судебный процесс над Милошевичем. День 467-й слушаний по его делу в Международном трибунале продлился ровно 3 минуты. Судья Патрик Робинсон поблагодарил всех участников процесса, свидетелей, переводчиков и объявил о закрытии дела. Судебная палата выражает свое сожаление по поводу смерти Слободана Милошевича. Мы также сожалеем, что его преждевременная кончина лишила самого Милошевича, а также все заинтересованные стороны, возможности в судебном порядке достичь заключения по всем выдвинутым обвинениям. В связи со смертью обвиняемого процесс прекращается. Патологоанатомическое обследование тела Милошевича также закончено. Обработка данных, полученных в ходе токсикологической экспертизы, продолжается в лабораториях, в то время как тело покойного экс-президента перешло в распоряжение семьи Милошевича. Сербские патологоанатомы, присутствовавшие на вскрытии, остались, по их словам, довольны качеством проведения экспертизы. Недовольна российская сторона. Вместе с сыном экс-президента с целью проверки качества вскрытия в Нидерланды прибыла группа российских специалистов. Российские патологоанатомы отправились в Гаагский институт судебной медицины, где им будет предоставлен подробный отчет о проведенной экспертизе, а также возможность посмотреть видеозапись вскрытия. Если российские специалисты посчитают необходимым проведение повторной экспертизы, доступ к телу Милошевича для обследования предоставляется исключительно по желанию семьи покойного. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Группу российских врачей в Гааге возглавляет директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бакирия. Подробнее об этой поездке Ольга Беклемищева.
Голландские патологоанатомы назвали причиной смерти Милошевича инфаркт и определили наличие в его крови посторонних химических веществ, предположительно антибиотика ринфампицина, которым лечат туберкулез, кандидоз и тяжелые бактериальные инфекции, вызванные золотистым стафилококком. Каким образом ринфампицин попал к Милошевичу и почему его тюремщики не заметили, как он его принимает, остается загадкой. Дело в том, что при систематическом применении ринфампицина моча становится розовой, и если Милошевич имел в тюрьме адекватное своему статусу гипертоника медицинскую помощь, то факт приема ринфампицина должен был обнаружиться при первом же анализе мочи. А этот антибиотик замедляет всасывание других препаратов и может значительно снизить лечебное воздействие гипотензивных средств. Но если предположить, что Милошевич принимал ринфампицин специально, чтобы добиться отправки на лечение в Москву, почему именно этот антибиотик, а не безопасный альмагиль, обладающий таким же антивсасывающим эффектом и стандартно прописываемый во всем мире при подозрении на обострение гастрита? Остается также неясным, почему Милошевич не успел позвать тюремных врачей на помощь, а был обнаружен уже мертвым. Российская Федерация отправила в Гаагу делегацию из главного патолога-анатома Министерства здравоохранения и социального развития Олега Мишнева, директора Института сердечно-сосудистой хирургии Лео Бакерия, который был консультирующим кардиохирургом Милошевича во времена его президентства, и двух сотрудников Лео Бакерия. Перед отлетом академик Бакерия заявил:
«Я бы хотел посмотреть это сердце, убедиться в обширности процесса, который имел место, потому что мы считаем, что если бы больному было разрешено обследование, то эта ситуация бы не произошла. Там, вероятнее всего, там есть предмет для того, чтобы говорить о том, что больного можно было бы вылечить».
Кардиолог Лео Бакерия о своей поездке в Гаагу. А подробнее рассказывала об этом Ольга Беклемищева. О том, как в Гаагском трибунале воспринимают кончину Милошевича и о возможных изменениях в работе этого органа международного правосудия, я беседовал с советником прокурора Гаагского трибунала Антоном Никифоровым.
Я могу говорить только с точки зрения канцелярии прокурора. Если вопрос задается об эффективности, то, конечно, мы обсуждаем эффективность в том смысле, в каком мы можем вести процессы быстрее и эффективнее, что такое здоровье, как о нем надо заботиться, здоровье обвиняемых в трибунале. Это вопрос секретариата трибунала. И, конечно, обеспокоенности, в общем, серьезные какие-то озабоченности у нас есть, несомненно. Это надо иметь в виду, что в трибунале есть три независимых органа. Прокуратура, судей, коллегия и секретариат трибунала. Следственный изолятор, где находился Милошевич, находится в ведении секретариата трибунала.
Процесс над Милошевичем очень большой. А с чем это связано? Не было ли возможности провести его более компактно?
То, что касается стратегии и тактики прокурора в каждом деле, она определяется в зависимости от того, какого уровня обвиняемый и какого уровня инкриминируется ему преступление. Когда речь заходит о таком обвиняемом, как Милошевич, такого уровня, мы стояли перед дилеммой, фактически. Либо ограничиться чем-то одним, либо постараться создать какую-то более полную картину ответственности за целый ряд конфликтов и целый ряд инцидентов, которые следовали один за другим. По существу, поскольку прокурор как бы определяет такую вот политику прокурорскую независимо, естественно, это было ее решение, что мы не можем ограничиться, например, только Косово, или мы не можем ограничиться только там Хорватией, или только каким-то одним конкретным инцидентом в Боснии. И поскольку Милошевич был вовлечен во все эти события, то пришлось нам такое принять решение выйти с общим делом по трем большим конфликтам.
В том, что касается престижа трибунала, престижа прокуратуры, престижа той позиции, которую отстаивала Карла Дель Понте, возможно ли, на ваш взгляд, какие-то изменения в стратегии трибунала в будущем, исходя из вот уроков дела Милошевича?
Это дело уникальное. Естественно, мы будем каким-то образом регулировать наши отношения в других делах, и с судебными палатами, и как-то пытаться добиться большей эффективности в этих делах. Что мы и делаем. Есть специальные какие-то комитеты у нас. Вместе с судьями мы пытаемся решить некоторые вопросы процедурные, чтобы они каким-то образом более эффективно решались. Но это как бы внутренняя кухня трибунала, то, что касается правил и процедур, такая технического рода. Что касается самих дел, то, например, в этом году перед нами стоят крупные дела, которые по своему объему крупные, и по количеству число обвиняемых крупные. Они другого плана, не такие, как Милошевич. Но, например, в этом году начинается большое дело по Сребренице, где будет 8 или 9 обвиняемых. Там целый комплекс технических вопросов, потому что каждый обвиняемый имеет фактически право на 2-3 защитников. Естественно, такие процессы могут показаться технически очень сложными, но мы пытаемся сэкономить, наоборот, время. Не делать 9 процессов индивидуально по каждому из этих людей. Мы их собираем в одном деле, и чтобы это был один процесс, который не будет легким, тем не менее.
Вы часто общаетесь с Карлой Дель Понте, один из ближайших ее советников, и часто видно вас на экране телевизоров рядом с ней. Скажите, как госпожа Дель Понте переносит все, что происходит? Все-таки это, ну, не дело жизни Дель Понте, конечно, она очень опытный юрист, тем не менее, это процесс, один из процессов века. Что для нее означает кончина подсудимого?
Она, надо сказать, отреагировала очень эмоционально, и даже я слышал разные комментарии. Некоторые приняли эти ее как бы реакции достаточно негативно, но дело в том, что она действительно очень эмоциональный человек и принимает все очень близко к сердцу. Это большой удар для нас, завершение таким образом этого процесса и кончина Милошевича, потому что затрачено огромное количество усилий, времени, переводов, сотни зрителей допрошено, тысячи и тысячи и тысячи документов прочитано, подготовлено, и мы были очень близко к завершению процесса. И, конечно, это вызывает огромное неудовлетворение, помимо нормальной реакции в смысле человеческой трагедии, человек умер, но с точки зрения ее, как прокурора, получается, что дело не доведено до конца.
Антон, я не прошу вас подтвердить или опровергнуть эту информацию, это не ваша прерогатива. Речь идет о вот этой версии, согласно которой Милошевич употреблял лекарства для того, чтобы нейтрализовать действие тех медикаментов, которые прописывали ему врачи трибунала. Теоретически возможно, чтобы заключенный в изоляторе получал бы медикаменты, которые не прописаны. Может контроль не досмотреть?
Дело в том, что у Милошевича были особые, специфические, привилегированные условия работы. У него было много посетителей, которых не проверяли. Какие-то вещи были найдены. Я не могу говорить больше, потому что ведется расследование. Ведется оно и голландскими властями, ведется оно и судебное расследование, во главе которого стоит судья Паркер. Так что сейчас говорить рано, но факт остается фактом. Было очень много людей, которые бесконтрольно посещали, фактически могли принести все, что угодно.
Антон, это не первый случай смерти в трибунале. Я знаю, что возбуждается сначала внутреннее расследование, проводится, каким образом погиб или умер заключенный. Обязательно голландские власти проводят параллельное расследование или нет?
Да, обязательно, потому что все-таки это территория Голландии, несмотря на то, что следственный изолятор имеет как бы право экстерриториальности, поскольку это юрисдикция ООН. Тем не менее, смерть человека является основанием для того, чтобы голландские власти также принимали в этом участие. И уже и полицейское расследование, есть назначенный голландский прокурор, который ведет параллельно свое расследование всех обстоятельств этого дела.
Вы много раз видели наверняка Милошевича и внимательно следили за самим процессом. Какой он на вас производил впечатление в зале суда?
Я его знаю, естественно, давно, еще со времени конфликта. Он практически не изменился, он очень всегда был настроен в боевом духе, он хорошо готовился к своим делам. Несомненно, он очень серьезно работал над своей защитой, он прочитывал и перерабатывал огромное количество материалов, в этом нет никаких сомнений. А комментировать, как он вел свою защиту, естественно, я не буду, поскольку я говорю от имени прокуратуры.
Дело Милошевича закрыто, приговор никогда не будет вынесен. Мы можем узнать, чего, какого приговора добивалась бы прокуратура? Речь шла о пожизненном заключении?
Видите, такой вопрос очень часто задается, но мы стараемся на него не отвечать. Честно скажу, я не возьмусь ответить на этот вопрос, потому что, ну, это как бы не в наших правилах. Почему? Потому что мы решаем вопрос о том, сколько требовать, какое наказание требовать обвиняемому только по завершению и прокурорской части, и части защиты. После, так сказать, вынесения всех основных доказательств, после ответного вынесения доказательств с обеих сторон, только после этого в окончательном своем документе, который мы так адресуем судебной палате, мы предлагаем определенное наказание. Только по окончанию дела. Мы до этого момента еще не дошли.
Дело Милошевича и судьба Милошевича так или иначе оказалась, даже посмертная его судьба, так или иначе оказалась связана с Россией. И с юридической точки зрения, в время процесса были свидетели из России, привлекалась какая-то российская экспертиза. Возьметесь ли вы оценить степень участия и уровень кооперативности российской власти с Гаагским трибуналом по ходу дела Милошевича?
Формально у нас хорошие отношения с российскими властями, и Россия, в принципе, поддерживает трибунал, поддерживала создание трибунала с 93 года. Вот с точки зрения прокуратуры вопросы у нас всегда были, потому что мы просили определенные материалы у России по делу Милошевича и по другим делам, но практически никогда мы ничего не получили. У Милошевича были свидетели, высокопоставленные из России. Когда мы спрашивали этих свидетелей Милошевича, не готовы ли они представить какие-либо нам письменные материалы в поддержку их свидетельских показаний, поскольку все эти материалы носили, видимо, официальный характер или конфиденциальный характер, нам их представить никто так и не смог.
Антон, давайте назовем их. Приезжал, кажется, свидетельствовать по делу Милошевича Николай Рыжков и генерал Ивашов, если я не ошибаюсь.
Ивашов, Примаков, Рыжков.
Говорил Антон Никифоров, советник прокурора Гаагского трибунала. В Белграде опровергают информацию о том, что власти страны препятствуют захоронению Милошевича на родине. Неопределенность с местом погребения наши источники связывают с разногласиями между членами семьи бывшего президента Югославии и столицы Сербии, корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
В Сербии похороны Милошевича стали политическим вопросом. Известно, что за политическими кулисами бесконечно длятся переговоры представителей социалистической партии Милошевича и премьер-министра Сербии Воеслава Каштуницы. Говорят социалисты, чтобы продолжить поддерживать правительство меньшинства, выдвигали не только свои условия, но грозились немедленно добиться неочередных выборов. Их требования вначале были таковы. Похороны Милошевича на самом высоком государственном уровне в аллее почетных граждан Белградского нового кладбища и полная амнистия вдовы бывшего президента Мирьяны Маркович. Ничего конкретного о ходе этих переговоров неизвестно, но из результатов видно, что правительство, очевидно, оказало давление на судебные власти, которые согласились, если не закрыть дело Марковича окончательно, то хотя бы дать ей возможность жить в Сербии на свободе. Угрозы социалистов выйти из парламента наблюдатели в Белграде уже не считают серьезными. Видимо, соратники Милошевича смягчили свои требования. Говорит генеральный секретарь социалистической партии Зоран Анджелкович. Если власти не будут с уважением относиться к похоронам Слободана Милошевича, тогда они не заслуживают того, чтобы депутаты социалистической партии остались в парламенте. Премьер-министр Каштуница с характерным для него опозданием выступил только во вторник с коротким заявлением о том, что решением суда о возможности возвращения Мирьяны Марковича в страну семье покойного обеспечено проведение погребения Милошевича в Сербии. Он выразил надежду, что все с уважением будут относиться к траурной процедуре. В отличие от премьера Каштуницы, другой лидер Сербии, президент республики Борис Тадич, свое отношение к Милошевичу и проблемы его похорон не скрывал. Тадич отказался подписать специальный декрет об освобождении супруги Милошевича от уголовной ответственности. Я не могу руководиться только обстоятельствами проведения похорон. Ведь таким образом я бы освободил от ответственности особу, которая подозревается в очень тяжелых и опасных уголовных делах, совершенных ею в прошлом. Здесь моя позиция ясная и окончательная. А что касается похорон Милошевича, это не мое дело. Этим я не занимаюсь, но считаю совершенно неуместным хоронить его с любыми элементами государственной почести. Положение президента не столь сложно, как положение премьер-министра. Тадич, его демократическая партия, лидером которой он является, ни в чем не зависит от политических сторонников Милошевича. Демократы Тадича в оппозиции. Кстати, в целом позиции Тадича и Каштуницы сходятся. Нет препятствий для того, чтобы семья и сторонники Милошевича организовали его похороны в Сербии, но без участия государства. Говорит заместитель председателя демократической партии Драган Шутановец. Информация о том, что государство Сербия и президент республики и власти Белграда не позволяют похоронить Милошевича в Белграде, ложь. Если семья желает хоронить господина Милошевича в Сербии, нет в этом никакой проблемы. Заявление Марко Милошевича о том, что фактически власти Сербии против похорон бывшего президента на его родине, в Белграде опровергают. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 14 марта. И вот главные темы второй половины часа. В Организации Объединенных Наций идет дискуссия о принципах формирования комиссии по правам человека. Скончался бывший президент Эстонии Леннард Мэри. Волнения студенческой молодежи в Париже заставляют вспомнить события мая 1968 года. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 9:30 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Иерихоне на западном берегу Иордана израильским военным сдался Ахмед Саадат, активист Народного фронта освобождения Палестины, обвиняемый в убийстве израильского министра туризма в 2001 году. Весь день израильские войска вели осаду палестинской тюрьмы в Иерихоне, чтобы арестовать заключенных, причастных к убийству министра, поскольку палестинские власти ранее объявили о намерении освободить их. В ответ на израильскую операцию в секторе Газа были похищены несколько иностранцев. Экс-президент Югославии Слободан Милошевич может быть похоронен в Сербии, заявил премьер-министр страны Воислав Коштуница. Ранее сербское правительство отвергло возможность проведения церемонии государственных похорон Милошевича. А в Москве, Красноярске, Мурманске и Петербурге активисты молодежного отделения партии «Яблоко» провели акцию протеста против политики российского президента Владимира Путина. Пикет прошел под лозунгом «Россия без Путина и олигархов» и был приурочен к годовщине президентских выборов 14 марта 2004 года. В Шатуйском районе Чечни в бою с маджахедами погибли 2 солдата. 4 получили ранения, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Убит 1 боевик. Международная амнистия и «Репортеры без границ» вслед за другими правозащитниками организациями выразили обеспокоенность в связи с арестом в Туркмении сотрудников «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Мирета Хамадова и Джумы Дурды Авезова. МИД Беларуси заявил о нецелесообразности приезда в Минск на выборы наблюдателей из Грузии. По словам генерального прокурора, они представляют угрозу для национальной безопасности Беларуси. Грузинские парламентарии, несмотря на запрет, все равно выразили намерение приехать на выборы. В Нью-Йорке представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН продолжают обсуждение иранского вопроса. Накануне попытки согласовать проект резолюции по ядерной программе Тегерана завершились безрезультатно.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 14 марта. Комиссия ООН по правам человека приостановила свою работу на неделю из-за разногласий по поводу ее реформы. За эту неделю дипломаты должны достигнуть соглашения по поводу нового агентства комиссии, которое будет называться Советом ООН по правам человека. Совет должен заменить комиссию, которая вызывала недовольство тем, что позволило странам, наиболее явно нарушающим права человека, использовать членство в этой комиссии для защиты друг друга от критики. Однако предлагаемая реформа не удовлетворила Соединенные Штаты, которые выступаю за более строгие стандарты. Подробнее из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Вот как разъяснил требования Вашингтона американский эксперт по проблеме прав человека, постоянный консультант корпорации РЕНД, бывший дипломат Пол Хензи. Американская позиция опирается на поддержку как консерваторов, так и либералов, о чем свидетельствует совместное выступление в газете International Herald Tribune таких известных фигур в американской политике, как Ньют Гингрич и Джордж Митчелл. Суть нашей общей позиции в том, что существовавшая до сих пор комиссия ООН была совершенно неэффективной, раз в ней заседали такие нарушители прав человека, как Куба, Ливия, Судан. Соединенные Штаты критиковали эту комиссию и настаивали на реформе. Однако новый Совет по правам человека может оказаться не лучше, если не хуже. В нем не закрыт путь для государств, которыми правят диктаторы. В структуре Совета заложено, что, например, западным демократиям может диктовать свою волю большинство, а при том, что в Совете одна страна не может состоять более чем 2 срока подряд, большинство может легко оказаться у стран с недемократическими режимами. Что такое это большинство, мы увидели, когда чуть более 3 месяцев назад только 79 государств, то есть всего 40% всех стран-членов ООН, осудили Судан за варварские нарушения там прав человека. Американский представитель в ООН Джон Болтон образно и точно определил позицию Соединенных Штатов, когда назвал новый Совет по правам человека гусеницей, которой накрасили помадой губки, чтобы назвать бабочкой. Соединенные Штаты справедливо, на мой взгляд, требуют, чтобы Совет судил о проблемах прав человека объективно, без давления со стороны стран, в которых эти права нарушаются. Это был Пол Хензи, бывший дипломат, историк, постоянный консультант корпорации РЕНД. С официальной американской позицией не согласны два лауреата Нобелевской премии мира, бывший президент Соединенных Штатов Джимми Картер и южноафриканский епископ Десмонд Туту, и такие правозащитные организации, как Международная амнистия и Human Rights Watch, которые считают, что при всем несовершенстве новой структуры останавливать работу нельзя. На шестинедельной сессии должны обсуждаться проблемы нарушений прав человека в разных странах мира, в частности в Судане, в Северной Корее, в Беларуси. На повестке дня также вопрос о том, как война против терроризма отражается на правах человека. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Подробнее о принципах работы комиссии ООН по правам человека, о разногласиях вокруг ее функционирования и о деятельности представителя США в ООН Болтона говорит обозреватель Радио Свободы Алексей Цветков.
Это требование к уставу, к резолюции, по которой будет образован новый совет по правам человека при ООН. Одно из этих требований, чтобы члены этого совета избирались 2/3 голосов Генеральной Ассамблеи, а не простым большинством, как сейчас. И второе требование, чтобы государства, которые в настоящее время находятся под санкциями ООН, не могли входить в этот совет, а в настоящее время просто рекомендуется обращать внимание на это, но нет, не является обязательным препятствием. Требования имеют в виду, чтобы затруднить доступ в этот совет странам, которые грубо нарушают права человека, таким как Судан, например, или Ливия, которые были весьма близки к председательству комиссии до недавнего времени. Почему есть препятствие этому? Вот такой Ян Элиас, он председатель Генеральной Ассамблеи, решил закрыть вообще переговоры и голосовать, возможно, по текущей резолюции. Почему? Потому что у множества стран других, таких как Куба, например, есть свои поправки. И он считает, что его вариант компромиссный, и ему удалось как-то закрыть этот документ и добиться какого-то более-менее консенсуса. Но Соединенные Штаты в лице Джона Болтона, постоянного представителя США в ООН, заявили, что эти требования обязательны, что они без них не проголосуют, и в итоге резолюция может провалиться, и вообще он может остаться без органа по мониторингу прав человека. Кондолиза Райс с самого начала заявила, что никаких независимых действий со стороны подобного рода функционеров Госдепартамента не будет, и что внешней политикой управляет она. И это совершенно очевидно по тому стилю управления Госдепартаментом, который Кондолиза Райс осуществляет. Я думаю, что в данном случае стратегия, так сказать, или тактика – это Болтона, но совершенно ясно, что это исходит от Госдепартамента. Главным инициатором реформ и по требованию они были осуществлены – это США. Об этом было договорено на саммите осенью минувшего года, на саммите Генеральной Ассамблеи. Но тогда, конечно, никаких подробностей лидеры не решали, они предоставили членским государствам. И в результате вот получился вот такой документ. Кофи Аннан призывает принять такой документ. Он, кстати, устраивает многие известные правозащитные организации, как Human Rights Watch и Amnesty International. И просто потому, что, хотя это, конечно, центральный элемент реформ, но есть еще масса других, к которым надо переходить, а об этом все реформы спотыкают.
Обозреватель Радио Свобода Алексей Цветков. Подробнее о дискуссиях вокруг комиссии Организации Объединенных Наций по правам человека читайте в его аналитической статье на нашем интернет-сайте. Адрес www.svobodanews.ru. Раздел «Мир». Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 14 марта. Сегодня стало известно о кончине в возрасте 75 лет бывшего президента Эстонии Леннарта Мэри. Он был первым главой эстонского государства после восстановления независимости Эстонии в 1991 году. На экстренном заседании правительства решено объявить 15 марта в Эстонии днем траура по Леннарту Мэри, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Леннарт Мэри трудился во имя того, чтобы укрепить международные позиции нашей страны. Он строил достойное доверие государства, сказал сегодня нынешний президент Эстонии Арнольд Рюйтель. Леннарт Мэри был известен не только как политик, но и как талантливый историк, кинодокументалист и литератор. И его сторонники и оппоненты согласны в том, что экс-президент Эстонии был личностью незаурядной, рассказывает наш корреспондент в Таллине Ильдар Низамеддинов.
Леннарт Мэри родился в 1929 году в семье дипломата и переводчика Георга Мэри. Уже ребенком он выучил французский и немецкий языки. грехи, а долгие годы, проведенные вместе с родителями в сибирской ссылке, обеспечили ему и прекрасное владение русским языком. В Сибирь Ленард Мери возвращался и потом. Его интересовали культура и традиции малых народов, и результатом его путешествий стали многочисленные книги и документальные фильмы. Параллельно Мери перевел на эстонский язык десятки книг других авторов, например, Ремарка, Грэма Грина и Солженицына. В конце 80-х годов на волне подъема национального самосознания Ленард Мери пришел в политику. И в 1990 году он возглавил и фактически на пустом месте создал Министерство иностранных дел Эстонии. Осенью 1992 года парламент избрал Ленарда Мери президентом Эстонской республики. И в 1996 году он был переизбран на второй, уже пятилетний срок. Своеобразным свидетельством популярности президента стали изданные в Эстонии сборники любопытных историй из его жизни и анекдотов о нем. Его называли политически некорректным президентом. Он мог, будучи с визитом в Канаде, обвинить правительство этой страны в том, что оно унижает эстонцев, установив для них визовый режим. Он мог, оказавшись в овальном кабинете Белого дома, фломастером отметить настоящим там глобусе местонахождение Эстонии. Президентами великих держав Ленард Мери держался на равных. Он и сам вел себя как президент большой страны. Мери был интеллектуалом. В образованности он зачастую превосходил своих самых именитых собеседников. Обширные связи, знакомства в мире и умение заставить слушать себя позволили Ленарду Мери сделать очень много для того, чтобы мир открыл для себя маленькое балтийское государство. Ильдар Низамединов для Радио Свобода, Таллин.
Одним из главных достижений Ленарда Мери на посту президента считается начало переговоров о вступлении Эстонии в Европейский Союз и НАТО. Летом 2000 года в Вильнюсе он открыто призвал Россию не препятствовать присоединению стран Балтии к Североатлантическому Союзу, подчеркнув, что такие попытки обречены на неудачу. Вот что он сказал тогда с присущей ему иронией. Я бы сравнил это с плаванием в северных широтах. Вода в Балтийском море очень холодная. В заливе рядом с моим домом температура воды в это время года не поднимается выше 13 градусов. Мне кажется, что гораздо проще просто прыгнуть в воду, чем входить в нее постепенно. И тогда чувствуешь себя хорошо. В конце марта 2004 года Эстония стала полноправным членом НАТО, а месяц спустя вступила и в Европейский Союз. К этому времени большинство эстонцев стало считать, что ситуация в стране уже в целом нормализовалась. И эксперты выражают сомнения в том, что на политическом небосклоне Эстонии вновь появится такая яркая личность, как Ленард Мери.
Скончался бывший президент Эстонии Ленард Мери, рассказывал мой коллега Андрей Шароградский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 14 марта. Минут через 10 в традиционной рубрике итогового выпуска программы «Человек дней» я представлю вам американских архитекторов Майкла Арада и Питера Уолкера, по проекту которых в Нью-Йорке началось возведение мемориала на месте трагедии 11 сентября. А сейчас о другой актуальной теме дня. Во Франции продолжаются акции протеста против нового закона, который разрешает работодателям без объяснения причин увольнять молодых людей до 26 лет, взятых на работу меньше 2 лет назад. Вся эта история началась около недели назад, и Париж переживает волну бурных протестов, в котором участвуют молодые люди, как студенты, так и будущие, может быть, студенты. Подробнее об этом мой коллега Кирилл Кобрин.
Большинство участников акции – студенты. Накануне в Париже для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Около 200 студентов прорвались через полицейские кордоны и заняли здание Коллеж де Франс. Сегодня беспорядки в центре французской столицы возобновились. Передает корреспондент Радио Свобода в Париже Семен Мирский.
Эпицентром студенческих волнений сегодня, как и 38 лет назад, то есть в мае 1968 года, стал самый старый университет Франции, Парижская Сорбонна. Именно здесь, в латинском квартале, на площади Сорбонна, выходящей на бульвар Сан-Мишель, произошли самые жесткие столкновения между студентами и полицией. После того, как группа студентов проникла в здание старинного университета, несмотря на решение ректора закрыть учебное заведение, чтобы избежать нанесения ущерба зданию. В ходе столкновений студенты забрасывали полицейских камнями, стульями и вообще всем, что попадалось им под руку, а полиция со своей стороны применила слезоточивый газ. 11 полицейских было ранено. О раненых среди студентов не сообщается. Французские власти находятся в состоянии некоторой растерянности, которую, впрочем, можно понять. Ведь решение правительства Доминика де Вильпена о принятии так называемого законодательства о первом месте работы для молодых людей до возраста 26 лет, здесь он называется контракт первого места работы, одобрено французским национальным собранием, парламентом. Так что речь идет о законе, который уже стал как бы существующим законодательным актом. Забрать назад этот законопроект, не потеряв лица при этом, правительство Вильпена уже не в состоянии. Профсоюзы, студенческие организации и объединения учащихся, критикующие правительственный проект, прежде всего разгневаны параграфом, позволяющим работодателям уволить молодого рабочего или служащего по истечении двухгодичного срока, причем без указания причин увольнения. С точки зрения критиков правительственной меры, этого самого контракта первого места работы, правительственная мера не что иное, как попытка косметической операции, имеющей целью дать утешительные цифры сокращения безработицы в стране в перспективе президентских выборов 2007 года.
Последние молодежные волнения в Париже, тем более в Сорбонне, заставляют вспомнить знаменитую студенческую революцию. Насколько эти события похожи? Об этом я поговорил с политологом, специалистом по молодежным движениям Михаилом Габовичем. События последних двух недель в Париже, даже топографически, заставляют вспомнить, хотя совершенно в других масштабах, 68-й год. Есть ли какие-либо еще сходства между этими двумя событиями?
Я бы сказал, что сходство есть, но не только между этими двумя событиями. Дело в том, что исторические параллели гораздо шире. Сегодняшние события, то, что происходит в последние недели, вписывается в, общем, такую длительную французскую традицию, я бы сказал, народных выступлений, которая началась во времена Великой Французской революции в 1789 году, но проявление которой мы видели и в 1848 году, и во времена Парижской коммуны, и в 1968, и, собственно, в прошлом году, когда были выступления молодежи во французских пригородах. Поэтому я думаю, что такие, ну, более-менее поверхностные топографические параллели с 68-м годом, они, конечно, менее важны, чем такая общая традиция выходить на улицу с тем, чтобы отстаивать свои права.
Идеология 68-го года, левацкая идеология, идеология тотальной революции, понятно. Сейчас можно что-либо определенно идеологически сказать о нынешних бунтовщиках?
Нет, я думаю, что идеологического проекта, конечно, за этим не стоит. Это такие микротребования скорее. То есть тут речь совершенно конкретно идет о том, что французское правительство предложило очередной закон, который воспринимается как антисоциальный, как ограничивающий возможности социального продвижения и как бы как атака на социальные гарантии, укорененные во французском законодательстве. И вот, собственно, против этого выступают. Естественно, в этих волнениях участвуют и какие-то идеологизированные организации, но я думаю, что их исчезающее меньшинство.
После тотального идеализма 68-го года наступила эпоха малых дел, эпоха прагматики.
Ну, насколько это можно назвать прагматикой, не очень понятно, потому что все равно все-таки это такие как бы бурные массовые выступления. Насколько именно такие выступления являются лучшим средством для того, чтобы добиться вот таких микроцелей, я не знаю, можно ли это назвать прагматическим подходом, в том смысле, что это лучший способ решить проблему. Но, естественно, да, это, конечно, гораздо более прагматический подход, чем вот эта идеология 60-х годов, когда, в общем-то, бунтующие хотели изменить сразу все.
Можно ли сказать, что идеология переместилась из Сорбонны, из центра Парижа, из Большого Парижского университета в пригороды? Я вспоминаю волнение прошлого года в пригородах, где участвовали в основном дети мигрантов или внуки мигрантов.
Да, ну, конечно, все время приходится напоминать, что Парижский университет как таковой, который раньше назывался Сорбонной, уже не существует. То, что сегодня мы называем Сорбонной, это, собственно, просто здание, в котором расположены факультеты разных университетов парижских. И, естественно, вот этот центр Парижа с остатками прежнего Большого университета, это вовсе не средоточие сегодняшнего социального напряжения во Франции. И тут вы совершенно правы. Конечно, пригороды больших городов, не только Парижа, и не только мигрантские, как мы видели в прошлом году, вот, они действительно действительно является центром социального напряжения, социальных волнений, и именно там, я думаю, решаются самые главные, что ли, вопросы будущего французской социальной системы.
Я беседовал с политологом, специалистом по молодежным движениям Михаилом Габовичем.
Рассказывал Кирилл Кобрин. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим темой о новостях на медиарынке. Сегодня появились сообщения о том, что владелец еженедельника «Московские новости» Аркадий Гайдамак приобрел парижскую газету «Франсуар». В планах бизнесмена также приобретение одной из российских радиостанций. У микрофона Елена Рыковцева.
Первое медиаприобретение Аркадий Гайдамак сделал осенью прошлого года. До этого он скорее увлекался футболом, владел израильским клубом «Бейтер Иерусалим». И вдруг перекупил еженедельник «Московские новости» у предпринимателя Вадима Рабиновича. Наблюдатели связали это с потребностью поправить имидж. У Аркадия Гайдамака были большие проблемы с репутацией. Вот так характеризует этого человека деловая немецкая газета «Handelsblatt». Аркадий Гайдамак – миллиардер, происхождение его состояния неизвестно, вынужден бежать со своей второй родины – Франции в Израиль, из-за того, что был объявлен международный розыск в связи с контрабандой оружия в Анголу. Израильская пресса тоже относится к Аркадию Гайдамаку настороженно. «Иерусалим-Пост» недавно писала: «Миллионы долларов израильским благотворительным обществам – это, пожалуй, самая лучшая инвестиция, какую он может сделать. Окруженный своими благотворителями и своими политиками, Гайдамак плетет вокруг себя защитную сеть. Он делает то же в мафиозно-капиталистической России и то же в Анголе. В этой нищей африканской клептократии он нажил состояние на алмазах и поставках вооружений, одновременно продолжая филантропическую деятельность, а также развивая особые отношения с лидером страны. С покупкой «Московских новостей» все ровно так и обстояло. Косвенно Гайдамак подтвердил это сам в своем тогдашнем интервью «Коммерсанту». «Я купил «Московские новости», чтобы получить публичный имидж владельца известного бренда. Для меня было важно создать статус человека, мнение которого обращало бы на себя внимание населения. Был бы это слон из зоопарка, которого я водил бы по улицам, или дирижабль с надписью «Гайдамак – хороший человек», или газета «Московские новости» – это все одно и то же. Одновременно он подчеркнул, что отныне газета будет проправительственной, и уже в январе на пост главного редактора был назначен Виталий Третьяков, известный своей лояльностью в отношении президента Путина. А на днях и сам Гайдамак еще раз засвидетельствовал свое почтение к президенту в интервью газете «Известия». Огромная заслуга президента Путина состоит в том, что в стране стал возможным цивилизованный долгосрочный бизнес. Я советую всем: инвестируйте деньги в Россию. Однако же география инвестиций самого Гайдамака значительно шире. Он только что купил французскую газету «Франсуар», и очень похоже, что по смыслу эта медиапокупка соответствует истории с «Московскими новостями». Гайдамаку нужно отмывать свой образ еще и во Франции. Причем во Франции в первую очередь, потому что ездить туда ему нельзя по-прежнему.
Рассказывала Елена Рыковцева. Итак, медиа-империя Аркадия Гайдамака становится международной. Кроме того, оно будет расширяться и дальше. Вот что по этому поводу думает главный редактор московского журнала «Russia Profile» Андрей Золотов.
Ну, во-первых, я такого медиа-предпринимателя Аркадия Гайдамака не знаю. И пришлось очень сильно напрячь память, чтобы вспомнить, что это тот человек, который купил «Московские новости». Поэтому единственный комментарий, который я могу сделать, это что происходит процесс легитимации бизнесмена и бизнеса, который явно не был белым и чистым, путем приобретения медийных ресурсов. Потому что быть владельцем газет – это, может быть, даже еще более престижно, чем пароходов. В связи с этим можно только сказать, что если посмотреть, как-то постараться абстрагироваться и объективно взглянуть на этот процесс, то это скорее хорошо, чем плохо. Потому что когда бандит становится владельцем ресторана, я считаю, что это прогресс. Когда бизнесмен, который занимался непонятным бизнесом в Анголе, становится владельцем российских и французских газет, я думаю, что у него будут немножко больше ограничений, так сказать, в том, что он может делать и чего не может.
Эксперт медиарынка Андрей Золотов. В рубрике «Человек дня» Радио Свобода 14 марта я представляю американских архитекторов Питера Уолкера и Майкла Арада, авторов проекта памятника погибшим в здании Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. На месте террористического нападения сегодня началось сооружение мемориала. На местах протараненных самолетами зданий появятся два бассейна, на нижнем ярусе которых будут высечены имена погибших, а рядом будет построен небоскреб под названием «Башня Свободы». Строительство планируется завершить в 2009 году. Питер Уолкер живет в Калифорнии. В 83 году он основал собственное бюро ландшафтной архитектуры, автор многих крупных международных проектов, например, Олимпийского парка «Миллениум» в Сиднее. Майкл Арад приехал в США из Израиля в 91 году и получил архитектурное образование в штате Джорджия. Работал в проектном бюро, затем в Центре архитектурного планирования Нью-Йорка. О мемориале памяти погибших 11 сентября и его авторах говорит мой коллега Александр Генис.
Проект молодого, почти неизвестного зодчего Майкла Арада, которому на завершающем этапе помог более опытный специалист по ландшафтной архитектуре Питер Уолкер, покоряет своей глубокой символикой. Такой мемориал, как театр, рождает не мгновенный отклик, а растит эмоциональную реакцию. Я бы сказал, что это не только памятник, но и семиотический ребус, решение которого требует медитативной паузы. По замыслу Арада, центральным элементом станут два бассейна, залившие водой фундамент погибших близнецов. Это тонкое решение, ибо вместо того, чтобы создать, как предлагали конкурирующие проекты, образ разрушенных небоскребов, Арад фиксирует их след. След обладает подлинностью, которая выдает присутствие реальности, но не является ею. След указывает на то, что она, реальность, здесь была, что и делает след неотличимым от памяти. Другая часть проекта – стена с именами погибших, расставленных в том случайном порядке, в котором их застала смерть. Повторяя идею вьетнамского мемориала в Вашингтоне, этот мартиролог отражает ненависть американцев к братским могилам. Я-то помню, какие усилия сразу после 11 сентября прилагали городские власти, чтобы опознать каждую жертву налета. Теперь могила им будет высеченная на стене строка. Увлеченный метафорами воды и камня, Майкл Арад хотел оставить мемориал пустым и голым. Питер Уолкер, предложив окружить площадь лесом, кустами и деревьями, внес органику в скорбную архитектуру. Этим он подчеркнул, что призвание зодчества – жить во времени, а не перечить ему. Открытая стихиям, архитектура должна с ними сотрудничать. Ведь ни одно сооружение не остается таким, каким оно было задумано. Времена года меняют его цвет, погода – фон, история – контекст. Чтобы напомнить о нем, на месте близнецов вырастет воплощенная в бетон дата. Башня, высота которой 1776 футов, символизирует год, в котором Америка обрела свободу.
О мемориале памяти погибших 11 сентября и его авторах говорит мой коллега Александр Генис, рубрика «Человек дня». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 14 марта. Над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Автор ведущего выпуска Андрей Шар. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне на Радио Свобода после новостей в нашем эфире программы «Поверх барьеров». Сегодня американский час, в котором, помимо прочего, философские рассуждения по поводу третьей годовщины войны в Ираке. Не пропустите. Всего доброго.
Иран продолжает игнорируя мировое сообщество.
В обеих книгах приводится гипотеза, согласно которой Иисус Христос не был распят.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если он был больной, тогда почему не разрешал ему лечиться? А если он был не больной, тогда почему умер?
Мы призываем туркменские власти сообщить о местонахождении журналистов и отпустить их немедленно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то и...
больше моих автомобилей на солнечных батареях, и мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О вероятности одновременного проведения президентских и парламентских выборов в декабре 2007 года говорим с Александром Иванченко, председателем Совета директоров Независимого института выборов. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».